Две блондинки против скуки и будней. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Бла-блондинки.
Это программа «Бла-блондинки». Мы начинаем. Ольга Дмитриевич,
Катерина Звягинцева.
У нас сегодня в гостях.
А в гостях у нас мечется по студии фактически звездный стилист и музыкант Алишер. Здрасте, Алишер.
Здравствуйте всем слушателям «Говорит Москва». В этот прекрасный солнечный день здесь сидят две красивые блондинки, заточили себя, да, здесь в студии.
Ну, такая работа у нас.
Мне кажется, что у нас такое неплохое заточение с видом на Сити,
да, вид
на
у вас потрясающий. Просто видно сразу, удивительно, вот первый раз вижу, чтобы в одном окне сразу самые
Кремль
известные достопримечательности одного города. В одном
Мне
окне.
Кажется, мы можем продавать иногда студию вход,
да, вообще,
билеты.
Да. Ну, для съемки точно.
Мы
да.
поговорим об этом с главным редактором, пока нам не давали добро на это. У нас есть слушатели, поэтому нужны контакты наши для того,
плюс
чтобы с нами связываться.
7-925-88-88-948. Номер для ваших смс-сообщений. Телеграм говорит МСК-бот. У нас все работает. Твиттер говорит МСК. А звонки мы традиционно не принимаем. Поэтому пишите. И в наш также еще Инстаграм. Бла, нижнее подчеркивание, блондинки. Я по твоим глазам прочитала, что ты намекаешь на то, что я забыла про Инстаграм.
Так, давайте с самого важного, самого актуального. Сегодня финал Евровидения. Наша участница, к сожалению, Юлия Самойлова, не прошла в финал по итогам первого полуфинала. И было так много разной критики. Критиковали как, скажем, шоу, так и песню в целом, так и исполнение. Вы-то как к нему относитесь?
Вы знаете, у меня особое отношение к Юле, потому что меня в свое время с ней познакомила Алла Борисовна, и она ее патронировала, там, когда был проект «А-фактор», и я делал все время Юле какие-то наряды для выступлений каждый раз. Ну, так мы, собственно, и сдружились, и для Евровидения в том числе Юля обратилась ко мне, чтобы я сделал ей наряд для этого. А я еще в шутку говорю: Юля, ты знаешь, я очень много звезд выводил на сцены, на всяких конкурсах, всегда одевал, ну, там, та же Наргиз на голосе, она полностью была в моих нарядах. Я говорю, ты обязательно иди, ну, надевай платье мое, и победишь, не будешь волноваться, все будет хорошо. И потом, я честно скажу, я не смотрел Евровидение, даже я был против того, чтобы Юля поехала туда.
Почему?
Ну, потому что... Открою секрет, мы даже с Аллой Борисовной это обсуждали, она тоже отговаривала Юлю, ну, потому что, мне кажется, она в прошлом году, Юля уже заявила о себе, и была, вот по мне была песня сильнее, и на этом этапе нужно было уйти. Вот, а Юля пошла как бы дальше, было рискованно, лично я был не в восторге от песни, и, ну, меня многое что ломало, ну, думаю, ладно, она как бы мой друг, я сделал платье, все, и удивился, когда увидел на следующий день на Фейсбуке, что она надела вообще другое платье, которое, то есть я даже не знаю, откуда оно взялось.
Но вы видели вот то платье, в котором она выступала, вы как этот наряд оцениваете? Потому что это же есть какой-то отсыл, вот эти вот платья с проекциями, которые уже не первый раз использовались.
Ну, да, я просто, ну, знаете как, не хочу комментировать вот это все, просто я был, мне казалось, что я Юле вообще настаивал, я говорю, давай ты просто выкатишься на коляске, в джинсах, в рваной майке и в кедах, и все. Ты должна быть понятной, доступной и объяснимой девочкой. Без ну, вы же понимаете, у нас рулит Первый канал, никто, кто будет меня слушать. Вот, и, ну, вот сделали вот так. Ну, даже когда они сделали вот так, Юля попросила сделать ей красивое платье, я сделал немножко такая, как бы она была...
Какое платье было? Расскажите, мы хотя бы так.
Оно было такое льющееся, немножко даже с налетом буддийского чего-то, и у нее были цветы такие, как лесные сказочные цветы, то есть она, по идее, с этой конструкцией, с этим понятием земля, кусок земли, горы, там, все, водопада, она очень сливалась с этим, и это было органично. Вот, а когда я увидел, она в этом голубом платье с бусинками, ну, то есть как-то немножко диссонанс.
Там,
ну, для меня это был. Ну, как бы это ее выбор, может, ее заставили.
Это ее выбор, вот, кстати, вопрос.
Или... Я не знаю, я с ней не общался, не видел.
И она вам никак не объяснила, почему
нет,
она не в вашем
нет.
наряде?
Хотя она очень переживала, чтобы я сделал. Я ей сделал много нарядов, то есть на всех фотографиях, которые она там, ну, где-то появляется, она в моих нарядах, но вот на самом конкурсе, и я должен был ехать туда, сопровождать ее, ее, ну, как бы Первый канал не дал нам такой возможности, и все, мы отдали платье. Ну, и вот так вот. И как бы... А я считаю, что... Ну, я просто знаю, у меня легкая рука, я фартовый парень, и я многих кого выводил на сцену. Но это было очень большое количество людей в моей практике, и люди выстреливали. Это, знаете, мистика, в нее можно верить и нет, или подумать, что я там... с каким-то, знаете, самомнением. Нет, я просто знаю, у меня есть такая...
Что, ну, вы делаете? Заряженное платье на победу. Это как? Вы что-то, мантры какие-то читаете там?
Нет,
когда
а вы знаете, как бы...
Что?
Ты представляешь себе успех, знаете? Вот когда ты что-то делаешь...
Визуализация.
Визуализация. Это не важно, что вы делаете. У нас то же самое было с Наргиз, там, с Никитой, с Земфирой. Ну, много с кем я делал первые самые выходы, первые самые выступления. Я, например, как бы проецирую успех. И я объясняю это людям. И в ночь перед вылетом я с Юлей разговаривал, объяснял ей, как... Ну, понятно, что это волнение страшное, для нее ответственность. У нас же в стране всегда так, знаете, если отправляют человека на Олимпиаду, то есть и просто как на эшафот. Поэтому человеку психологически очень сложно совладать собой, и ответственность большая, она как бы хрупкая девушка. Думаю, что... Ну, то есть как бы... Наверное, я не до конца ее убедил сделать все, что я ей сказал, хотя мне казалось, что если я ее убедил, я ей спросил, ты поняла, как себя вести, как реагировать на зал, вот это платье, чтобы это все вместе работало. А может быть, ее перед выходом переубедили, знаете, вот бывает, особенно для девушки, вы же девушки, да, понимаете это, да, представляете, вы настроились на одну волну, вам все сказали, инструкцию дали, сказали, где, куда посмотреть, как встать, как взглянуть, и тут бац, вас что-то...
Поломали конструкцию.
Да, поломали не конструкцию, а траекторию вашу сбили. Знаете, когда комета несется с огромной скоростью. А на самом деле Юля, она комета, она же, знаете, там, ну, вот я Овен, да, и как бы Алла Борисовна Овен, Юля тоже Овен. Мы несемся, мы такие, знаете, мы несемся, рога там все сшибают, и Юля неслась как комета вообще в этом во всем. И эту комету просто кто-то сбил с траектории.
Ну, было на самом деле заметно,
было,
что
было
во время...
Эффект, да, такой был, как будто человек в другом платье, потерянный человек, по-другому поет.
Она очень растерянная была.
И была очень растерянная.
Может, тебя кто-то расстроил прямо перед выходом?
Да, вот
какую-нибудь гадость
сказали?
Я не
знаю, я не был там рядом, поэтому можно догадываться о чем угодно, но вот... Я немножко верю в такую мистику, знаете, причем эта мистика не мистика-мистика, а это такая мистика рабочая, она логическая, она, как бы сказать, она понимающая, то есть если ты понимаешь, что сейчас будет происходить, и ты к этому готов, да, как только тебя кто-то сбивает с пути, все разрушается.
А вот вы говорили про то, что вы собирались поехать, но не получилось. А не получилось, почему? Не оплатили ваш полет вместе,
ну,
с ней, или
да,
как?
Ну, как бы да, Первый канал...
Это второй вопрос, да, к которому я хотела вас тоже подвести, но вы сами себя подвели. Mm. Мама Юлии Самойловой уже сказала, что будут, конечно, разбирать весь, как говорят критики, провал Юлии на Евровидении, и, среди прочего, она говорит, виноваты те, кто это все организовали, потому что волна негатива началась, когда вышел клип.
Да,
клип,
да,
на эту песню. И
она говорила,
мама,
что копеечный.
Мама Юлии, да, собственно, говорила про то, что клип копеечный, сделан на коленке, денег не дали. Это репутация страны,
да.
И мама возмущалась,
я
что денег не дали.
Мамой.
При этом вчера появилась новость, журналисты почитали, что примерно 15 миллионов потратили на подготовку, Первый канал потратил на подготовку выступления Юлии Самойловой. Скажите, пожалуйста, а нам реально денег не хватило или в чем-то еще проблема?
Вы знаете... Ну вот, как сказать, ничего не хочу говорить, да, но вот Юля сидит на коляске, которую я, отправляя человека представлять страну, поменял бы. И когда она получила отказ в этом, ну, как бы мне все стало ясно. То есть, как бы, ну, то есть, вот по мне, зачем, ну, то есть... Ну, не знаю, наверное,
потому что... В
смысле,
она просила, чтобы поменяли коляску, ей не поменяли?
Ну, я ей сказал, говорю, Юля, понимаешь, надо, чтобы было все хорошо, вот все, все правильно, все круто. И для... Вы знаете, я сейчас объясню вот свою позицию. Мне абсолютно все равно это Евровидение, вот клянусь. Мне абсолютно даже все равно, что подумает страна наша, да, большая необъятная родина. Мне было важно во всей этой истории... как люди во всем мире отреагируют на появление Юли на таком конкурсе. Потому что для меня, у меня есть претензии к самому Евровидению. Я не хочу выпрашивать у Евровидения, да, как гражданин, какой-то отсрочки, понимания по отношению к России. Но я считаю, что Юлю надо было оставить просто потому, что она человек, и миллионы людей на Земле в ее положении просто смотрят это. Это как бы такая луч надежды. То есть то, о чем мы говорим, толерантность, знаете. И вот эту толерантность для меня очень прискорбно, что конкурс Евровидения, который провозглашает в кавычках толерантность, они не поступили по отношению к Юле так. И просто на политической, наверное, основе. Ну, понятно, что она волновалась, понятно, что она спела плохо, понятно, что песня, ну, как бы все понятно. Надо было ее просто оставить. Всем людям понятно. Люди...
Подождите, не-не-не, стойте, можно я вот вас сейчас на секунду перевью? Вы говорите, спела она плохо. Вы только что это произнесли. Да. Спела она плохо.
Ну да.
Наряд у нее не очень.
Не, наряд нормальный, наряд нормальный. Я просто, я сейчас не к тому, что наряд плохой. Наряд нормальный. Просто был
это
другой.
Это песенный конкурс. Конкурс, если ее допускать к финалу, да, то тогда...
Не-не-не, не к финалу. Ну. Ее надо было оставить. Просто для таких людей.
Оставить на... где?
Блин, я не знаю, в десятке мест. В десятке, в пятнашке мест.
Ну, если она проходит дальше, она проходит в финал. Это был полуфинал,
да.
И она, значит, проходит в финал.
Мы же все понимаем, что Евровидение все равно там, если надо, люди стоят там, знаете, доходят куда надо. Вот. Ну, это мои как бы субъективные мнения. Ну, просто Юля... Она заслуживает, не потому что она мой друг, она заслуживает многого. Никто не говорит, что это финальные пять мест, никто не говорит. Просто она должна была быть там, и все.
В финале. Ну, мы так
поняли. Ну, где-то.
Смотрите, наш слушатель, да. 840-й, много написал, но смысл в том, что Юлю просто подставили. А в прошлом году она была провокацией, а в этом году хоть во что одень, но не помогло бы, и вообще не стоило ее так подставлять, пишет 840-й. Вы думаете, что ее подставили или...
Или дали второй шанс? Я не думаю, как бы, может быть, есть какая-то доля интриги в этом. Я не знаю, у нас такие события происходят в стране, что, может быть, этот, как его, нам, знаете, сейчас еще одна какая-то волна интриг, каких-то замуток, она просто не нужна сейчас. Поэтому, тем более, я сам не люблю вообще по жизни игру на низменных чувствах, да, а это как раз вот этим и пахло, и это выглядело примерно так, поэтому это не очень, ну, то есть... У меня только одно, вот, знаете, в голове желание после того, что произошло, просто чтобы просто время быстрее прошло, и все. Знаете, как бывает сон, который ты зачем-то увидел, и все. Ты думаешь, ну
развидеть
ладно, там,
его
да,
надо.
Все, надо быстро это все забыть, и все. Короче, вот и все. Я уговаривал Юлю не ехать, и после Киева надо было ей никуда не ехать.
Вот пройдет очень немного времени, но оно пройдет, и мы начнем искать нового артиста для того, чтобы он представлял Россию на Евровидении уже в следующем году. В этом смысле у вас есть какие-то предположения, на что нужно обращать внимание, на каких, возможно, артистов конкретных, может быть, вы сами хотите туда поехать, и конкретно на что в номере? То есть это сочетание и шоу, и песни, и голоса, и музыки, или... Ну, в этом смысле, в общем,
вы знаете,
неважно, насколько будет хорошая композиция.
Я давно в шоу-бизнесе, да, около 30 лет. Почти с детства. Вот. И я понимаю, как реагирует зритель и вообще, и понимаю менталитет не россиян, а как бы западный менталитет. Я считаю, что мы, наверное, начнем понимать друг друга с европейцами и с остальным миром, когда мы перестанем их учить, знаете чему, простым вещам. Учить любить, учить понимать, учить созерцать, вообще учить чему-либо. Потому что вот возьмите любую песню, которую Россия где-то как-то представляет. На Олимпиадах, чемпионату мира по футболу сейчас, Евровидение. Почему наши артисты всегда думают, что западные люди не знают, что такое любить, что такое горевать, там, я не знаю, умирать, рождаться. У нас, возьмите любую песню, которую представляет Россия, это всегда какая-то нравоучилка. И меня, я всегда поражаюсь. Даже наши умудряются у иностранцев купить, но это обязательно нравоучилка. Зачем? Это конкурс Евровидения, это просто поп-песня. Это песня-развлекалка. Это песня... Знаете, как была песня там лицедей, да, клоуны, у них там была песня ты-тыц-тырырым, тыр-тыц, вот. Мне кажется, если вот такая хрень бы играла на Евровидении, весь мир бы, пардон, весь мир бы просто подпевал. Не надо людям говорить, типа, в текст песни не должен быть такой, я... Ты там, ты Борис, ты со мной, там, я спасу мир, вы должны понимать. Вот зачем это?
Смотрите, ну, с другой стороны, это выигрывает, да. Потому что, если вспомнить, с какой песней выступала певица Джамала и почему Украина в прошлом году получила право проводить у себя Евровидение, это как раз было тоже боль. Об этом.
Эх, ну, Украина — это та же Россия, господи. Ну, это все то же самое, это все одно и то же. Мы из одного горшка все просто вылезли, и что мы сейчас говорим?
Должно быть веселье.
Украина — это одна и та же страна, пошла по другому пути. Как бы хоть, как бы они и думают, но артисты поют те же самые песни, о чем мы говорим. Ну, то есть, как бы, я люблю Украину, у меня куча друзей, но поем-то мы все родом из бывшего Советского Союза, мы все пытаемся нравоучениями заниматься. Господи, надо петь просто тыр-пыр, мотопыр, блин, там, про любовь, там, и чтобы люди скакали, получали удовольствие. Это развлекательный конкурс, и песни надо петь, развлекательные.
Сейчас то, что... лидирует Кипр. Израильская еще певица, потому что из каждого угла в Израиле звучит ее тоже песня. Слышали?
Да, я слышал.
Вот она как раз, мне кажется, про то, что вы говорите.
Ну, конечно, конечно. Я не понимаю, почему нашим продюсерам, которые решают, какая песня будет, это непонятно. Я не понимаю, почему мы все время пытаемся весь мир чему-то учить. Да, господи, они все построили, у них все есть, у них все работает, песни у них продаются покруче наших. Зачем вот это заниматься все время какой-то? И меня вот удручает сейчас песня вышла Полины Гагариной с Кридом про футбол. Вы меня, конечно, простите, я не фанат футбола. В песне, которая посвящена чемпионату мира по футболу, нет ни одного слова «футбол», «спортсмен», «беги», «забивай» и «мяч». Как может быть песня про футбол, призыв к футболу, когда там вообще никак ничего... Но если вы послушаете, она опять нравоучилка, опять училка. То есть... Мы все время пытаемся всех учить. Зачем это делать, я не понимаю. Песни про футбол. Послушайте просто бразильцев, послушайте Рики Мартина, Шакиру. Они гимн за гимном делают. У меня есть две крутые футбольные песни. Я написал специально к чемпионату мира по футболу. Они как раз... Ну, есть такое понимание, жанр, да? То есть вот как бы жанр, праздник, футбол, чемпионат мира по футболу.
Вы хотели хайпануть, вам скажут тут же.
Чего?
Слово они, такое модное.
Слушайте,
хайп.
Мне кажется, наш шоу-бизнес и продюсер местами даже не понимают значения этого слова. Ну, такое вот смотришь, да, и такое ощущение, ну, просто, как это у нас в детстве во дворе пацаны говорят, ты что там, верхов нахватался, знаешь, как бы на блатном жаргоне. И получается, ты нахватался модных слов, а что, с чем это едят, как бы люди до конца не понимают. Все понятно, что вы решили хайпануть. Но надо понимать другое, что да, мы любим Полину Гагарину, она наша певица, я ее сам люблю, мне очень нравится, как она поет ее голос, но ее другие люди не знают. В мире ее не знают болельщики футбольных с других государств, которые приезжают, футбольные фанаты, им вообще все равно.
Надо ваши песни ставить.
Да дело не в моих песнях, а просто в том, что должно быть понимание, куда это направляется, для чего и для кого. Знаете, как бы сегмент. Это как в рекламном бизнесе, как в производстве творожков, я не знаю, кефира. То есть этот творожок для детей, он содержит то-то, то-то. Этот творожок для взрослых, этот творожок с фруктами. Зачем для детей делать творог с красным перцем и удивляться, что он не заходит, и все дети потом бегают по-маленькому, понимаете? Вот это с песней точно так же происходит. И история с Юлей, она абсолютно такая же. Зачем отправлять человека на кресле, и еще чтобы она пела, что она борется? Да надо петь ей простые, понятные вещи, чтобы, как сказать, не было, знаете, боль там, еще болью как-то выбито это все. Вот и все. И плюс песня сложная.
Алишер, возвращаясь к моему вопросу, вы бы поехали на Евровидение?
Ну, не знаю, меня вряд ли кто отправит, потому что я не конъюнктурный человек, но я бы поехал, мне вообще все равно.
Вы только что сказали, вы написали две песни про футбол.
Я написал песни, я сейчас объясню. Песни я написал про футбол, они веселые, танцевальные, с футбольным текстом. И это, знаете как, это праздник. Ну, то есть для меня футбол — это праздник. Когда будет у вас во дворе, ну, там, скажем, знаете, в деревнях отмечается рыбный праздник. Угу. И люди кайфуют и получают удовольствие в этот момент, они для... все делается для рыбы. Кто-то майку сделал с рыбой, там, кто-то костер там, рыбу жарит, кто-то на гитаре песню про рыбу сделал. Это фан. Конъюнктурный — это когда, ну, под ситуации вот эти все подстраивается, то, что мы сделали сейчас на Евровидении, понимаете? Это угу. пытается вот на низменных чувствах играть. Это плохо. Когда есть всеобщая эйфория футбола, рыбного дня, и под это делается, это другое. Это называется состояние души, когда человек кайфует и делает это все. Ну, то есть из него прет этот праздник. Он это делает не потому, что, блин, вот нужно подсуетиться. Нет, это нужно сделать, потому что это праздник, это общий праздник. Ты просто делаешь, и людям это все
дарит.
То есть
вы думаете, что вас не отправят?
Да, я уверен в этом.
Но если бы отправляли, вы бы с радостью согласились.
Да, я бы поехал, да. Ну, я просто знаю, как надо просто раскачивать людей простыми песнями, с примитивными припевами. Ну, потому что люди хотят просто, не задумываясь, запоминать и скакать под какую-то скакалку.
На английском бы пели или на каком бы?
Ну, конечно, на английский. Зачем людей мучить там?
Русским языком.
Ну, у нас русский язык, он сложный, он менее певучий, чем английский. Я ничего не имею против русского языка, но это же всем понятно. Как бы наш русский язык, он сложный, тем более такое отношение как бы сейчас...
Ну, и когда показывает практика, когда наши певцы выступали на русском языке, вообще тоже мы не проходили в финал.
Ну, а что, никто не понимает ничего.
У нас очень много сообщений от наших слушателей, которые как раз просят поставить что-нибудь ваше. Мы сейчас поставим одну из ваших песен, чтобы те, кто не знает о творчестве Алишера, услышали что-то. Да, сейчас мы поставим песню «Москва». Вы немножко о ней расскажите.
Ну, вот смотрите, я живу в этом городе. Ну, я сам родился в Узбекистане, в Ташкенте. Но большую свою часть я живу в этом городе. И я очень люблю Москву, и когда я приехал в Москву, мне она меня просто пьянила. Ну, я не знаю, чем. У меня здесь много друзей, всё. И гуляя по Москве, ничего здесь не имея, и я как бы просто обращался к духу города, поклялся в любви, я сказал, что я хочу здесь жить, я хочу остаться, я буду примерным человеком и буду делать все, чтобы было хорошо этому городу. Ну и вот Господь Бог меня вдохновил, и я написал вот текст, песню вот такую про Москву.
Давайте слушать про любовь, про Москву.
Да.
По Арбату летний дождь, ты навстречу мне идешь, и в груди моей стучит, стучит сердце бит. Твой под одним зонтом, ночь искрит со всех сторон, и не важно, что потом, потом, ведь мы вдвоем. Я хочу всю ночь с тобой сходить с ума на подвигах, целоваться и встречать на Воробьёвых наш рассвет. Москва, зажигай огни, Москва, по кольцу летим, на семи холмах твоя душа, моя Москва. Москва, я тебя люблю, Москва, о тебе пою, здесь мы будем счастливы всегда, моя Москва. Ты не верила слезам, только лишь моим глазам. Это больше, чем любовь, любовь, я знаю сам. Я хочу всю ночь с тобой сходить с ума на Патриках. Целоваться и...
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
Мы продолжаем. Ольга Данилевич.
Екатерина Звягинцева.
У нас в гостях.
В гостях у нас звездный стилист и музыкант Эли Шер. Всем здрасте, кто только сейчас присоединился. Это «Контакты», Катечка называет.
И мы зачитаем несколько вопросов ваших, друзья. Плюс 7-925-88-88-948. Номер для ваших смс-сообщений. Телеграм говорит МСК-бот. Твиттер говорит МСК. Бла, нижнее подчеркивание, блондинки. Наш Инстаграм. И вот вы спрашиваете, когда будет магазин под названием «Заряженная на успех одежда».
Это то, о чем вы говорили в первой части.
Это напоминает мне по телеку, знаешь, шоу идут там, типа, звоните, сейчас я вам порчу сниму, вот эта вся эта история. Я могу, в принципе, да, открыть.
Ну, так открывайте же.
Да, ну,
когда и где.
Знаете, лох всегда найдется. Да, да. Нет, тут я же вот говорил, что заряженная одежда на успех, она не в этом заключается. Наверное, больше в любви, как бы, к человеку, к тому, что к переживанию. Ну, да, обратите внимание, да, как тренера разговаривают со своими подопечными, там, на Олимпиаде, вот ты наблюдаешь за детьми, вот за гимнастами, там, ну, вообще, за... они же как к детям, они всю душу отдают, понимаете, и вот это очень такая, ну, как бы история, как бы ты, ну, я не знаю, у меня как-то это... Как-то по жизни происходит, я не знаю, я вот как бы в это верю, и оно происходит. Не могу объяснить даже.
Заряжайте и заряжайте. Магазина, да. В общем, не будет.
Да.
Правильно,
короче,
я
просто не хочу обманывать никого. Вот,
Санчиксон поэтому. Пишет, все стилисты мира хотят одевать Ким Кардашьян. Вы хотите?
Нет.
А кого хотите?
Из калифорнийских звезд, там второй вопрос у него.
Ну, я на самом деле, мне нравится Гага, я бы ее одевал.
Ой, а что бы
Кардашьян
вы
мне не нравится. А?
Что бы вы ей придумали? У нее уже столько было всего эпатажного, куда уж?
А дело не в том, что надо придумывать для того, чтобы эпатировать. Она мне нравится за смелость, за то, какой она музыкант. Мне нравится, что, скажем, уже, ну, то есть, казалось бы, в поп-музыке, да, ну, ничего такого уже, но вот она сделала и просто разорвала все, и шаблоны, и всех, и, ну, она мне по духу, наверное, нравится. И вот я поэтому хотел бы посотрудничать с этим человеком, а не для того, чтобы кого-то удивить.
Как вы познакомились с Аллой Пугачёвой и стали ее стилистом? Скажите, пожалуйста.
Ну, началось с того, что я переодел уже весь шоу-бизнес там уже...
К тому моменту.
Да, я как бы вообще и клипмейкер, снял там около, наверное, больше 200 клипов, много кому снимал, и Земфири, и Ветлицкой, и там, и все. И уже работал и с Филиппом, и с Арбакайтом, ну, уже просто невозможно было, наверное, меня не увидеть, потому что, естественно...
Примелькался в семье-то.
Ну, даже не в семье, а просто...
Уже прибор,
ну,
как отдельно
бы,
ставили.
Я думаю, что она видела просто мои работы, и, ну, и потом меня позвали... поработать с ней на клипе «Зона» был такой клип, и вот там мы познакомились, ну, и потихонечку, как бы с Аллой Борисовной у меня не было такого, что я прям вот познакомился и на следующий день там, грубо говоря, переехал с чемоданами. Нет, у меня было там...
Но в какой-то момент переехали с чемоданами?
Нет, 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 нет. Там Максим живет, все нормально. Вот, я просто к тому, что я познакомился с ней, и потом после этого клипа первый раз там, наверное, что-то ей сделал, там, может, через полгода.
Что
потом,
вы сделали,
ну, там,
помните?
Может быть, раз в год. Там, ну, я сделал ей, я помню, сапоги, она просила, ну, какие-то обувь удобную для сцены, и я делал ей обувь. Как бы, потом уже какие-то платят, ну, дальше больше, ну, сейчас как бы мы очень плотно, много работаем, сотрудничаем, там все. Я вам открою небольшой секрет, завтра я снимаю клип.
Ей?
С Аллой Борисовной.
А это ваш или это Алла Борисовна? Или вы это вместе, у вас там дуэт?
Нет, у нас не дуэт, но это мой клип, и Алла Борисовна будет сниматься.
Долго уговаривали, или это она сама
предложила? Ну, вообще, она сначала хотела дуэтом со мной спеть, была песня.
Но вы отказали ей.
Не я сказал. Ну, она, потом она, видимо, передумала, но неважно, как бы, я год ждал.
И, наконец, завтра снимать.
Ну, может, и ждал всю жизнь, я не знаю. Наверное, всю жизнь, честнее будет сказать.
Как называется песня?
Песня называется «Скажи мне, Алла».
Слушайте, вы идете по пути Зверева, ну, правда.
А вы знаете, когда Зверев запел, я тогда еще, я как бы просто писал музыку, я музыку сам как бы пишу там все, но я занимаюсь музыкой лет 8, я написал где-то около 70 песен, наверное. Вот. Когда Зверев запел, у меня уже были готовы 2-3 песни, но я, во-первых, не ожидал, что Зверев запоет.
Это всегда неожиданно.
Уж если Зверев запел, то...
Не-не-не, не в этом дело. Я не ожидал, и когда он запел, я расстроился. Знаете почему? Не потому, что он запел, не потому, что мне там что-то нравится или не нравится. Я Серегу люблю, он безбашенный чувак, очень клевый, веселый. Нет, а потому что я не хотел вот такого сравнения. Ну, знаете, типа Зверев запел, ой, теперь и ты запел. Нет, я... Петь как бы хотел и пел с детства. Я модой занимался просто поскольку я моделью работал, когда в Москву приехал, и что-то как-то так все ушло, и у меня образование дизайнерское, все. А музыкой я всегда занимался. И первый свой трек, у меня песня есть такая «Море», которую Алла Борисовна взяла к себе на радио и крутила ее там, все. Очень нравится людям. И я, когда ей хотел первую песню показать, вы не представляете, меня трясло просто как кролика перед удавом, потому что мне было даже все равно, что она скажет, да, ну, то есть меня ломало только вот сам факт, что сейчас начнутся сравнения.
Слушайте, ну, давайте, объективности ради, вы не хотели сравнения, но сначала у Зверева выходит песня «Что ты делаешь, Алла», а потом вы пишете песню
«Скажи мне, Алла».
«Скажи мне, Алла». Ну, то есть вы имя даже используете, как вас не сравнивать, ну, честно.
Ну, да пусть сравнивают, знаете, вот сейчас мне уже так по барабану.
Скажи мне, Алла, или скажи, Алла, простите, что я...
Скажи мне, Алла.
Скажи
мне. Ну, или скажи, Алла, там, неважно. Вот, пусть сравнивают, все, я уже не хочу даже отбиваться, потому что Серега поет попсу такую трешовую, у меня «Ракешник», очень серьезная музыка, Алла Борисовна очень нравится то, что я делаю, и для меня это очень важно. И главное, что ей нравится, искренне, и она меня поддерживает. Она, конечно, говорит, ну, блин, еще и ты там, типа, запел. Я говорю, не надо, вот это вот сейчас вот продолжать даже. И это совпадение, ну, просто. Я считаю, что я, наверное, больше музыкант, чем Серега, потому что я сутками торчу, блин, каждый день в студиях. Серега, я знаю, как он записывал. Он прибежал там, записался 2 часа и убежал. Я сутками торчу, я просто вкалываю над этим. Вот. Но это не потому, что я лучше или хуже. Я его, правда, вот я всех люблю, его люблю, он классный парень. Пусть поет и радует людей своими безумными костюмами. Он у нас такая, как Леди Гага, как раз, кстати, российская. Вот. Поэтому, ну, у меня другая линия, другая музыка, другой стиль направления. Вообще все, неважно. Все люди могут петь и имеют полное право.
Алла Борисовна в каком образе будет в этом клипе, если вы говорите, что это ваше такое роковое будет?
Алла Борисовна в душе рокер, как и я. Я вообще фанат Мэрилин Мэнсона, понимаете? Поэтому как бы... И Алла Борисовна...
А что втихую слушает Алла Борисовна?
Ну, я не знаю, я как бы не сижу там рядом, ну, как бы слушает что-то, наверное, не знаю. Я думаю, что сейчас она больше слушает своих детей, потому что это такой, у нее прекрасные дети, которыми она занимается, и, знаете, в этот период жизни ты будешь слушать детей. Это самая главная музыка, которую она смогла, лучшие хиты ее, которые она смогла написать, поэтому я думаю, это как бы...
А вы
Кстати, красиво сказал, между прочим.
Вы с Аллой Борисовной по бартеру работаете, она вам советы сценические, поскольку у нее багажа в этом смысле больше, а вы, соответственно, в стиле подбор нарядов, или вы на зарплате у нее сидите?
Нет, у меня нету зарплаты, я вообще делаю то, что чувствую. То, что чувствую, сделал, принес, понравилось, она надевает.
Платит?
Ну, естественно, да, потому что, знаете, мне же бесплатно ткани не выдают в магазинах, и портные тоже бесплатно не шьют, люди должны за свою работу получать деньги, и Алла Борисовна абсолютно адекватный человек, все понимает и понимает, что труд есть труд. Вот.
Правда, что вы свадебное платье за ночь шили?
Да.
Как?
Ну, а куда деваться?
Не знаю, просто мне кажется... история, может, не все знают.
Не,
да?
Было на самом деле не так, я привез ей платье черного цвета. Ребят, 20, не то, не помню, когда свадьба, но что-то там зима, 25 декабря.
Декабрь какой-то.
Какой-то
был,
декабрь,
да,
19-20, что-то такое, угу. Да, декабрь. Я просто привез красивое вечернее черное платье. Она посмотрела, надела его, говорит, о, красиво, ей очень понравилось. Макс стоял рядом, говорит, очень красивое платье. Она такая мне говорит, вдруг, я ее видел там 3 дня до, и она такая мне говорит, а что оно черное? Я говорю, в смысле... Я говорю, ну, черное, на улице снег лежит, зима там. Она говорит, а почему не белое? Я говорю, ну, а почему мне белое-то? Я говорю, странно, я бы сейчас белое принес. Она говорит, а может, я замуж выхожу? Я говорю, ну, предупреждать надо. Я-то не знал, что вы замуж. Она говорит, а может, такое же белое сделать? Я говорю, ну, конечно, могу там все. Я говорю, когда нужно? Она говорит, послезавтра. То есть у нас были, по сути, сутки, ну, как бы, ну, я метнулся... Молодой, бегаю быстро, как бы, ну, мы сделали белое платье.
проживали в это время у нее? Как раз вот это был тот момент, когда вы чемодан наконец-то перевезли.
Я не живу у Аллы Борисовны. Вот, как бы, мне замок их очень нравится, он очень красивый, Максим большой молодец, он сделал очень красивый, но я парень скромный, живу в обычной квартире.
Как давно вы вообще в Москву переехали?
Я переехал давно, сразу после армии, это был 92-й год.
Вы не раз говорили про то, что вы относитесь, собственно, до новостей тоже говорили, с трепетом особым относитесь к Москве, а была ли мысль переехать отсюда? Я имею в виду, переехать из России вообще куда-то. Ну, развиваться как музыкант. Вот вы до этого говорили о том, что в Европе легче, проще к музыкальным всяким...
Вы любите, опять же. Ну, у меня в Италии просто семья живет, ну, как бы моя сестра родная, там, родственники, друзья, детство. Ну, дело в том, что Ташкент, это был в Советском Союзе город мультинациональный, около 5 миллионов человек. Евреи, немцы, армяне, грузины, то есть, как бы, очень много греков, ну, то есть, у меня в классе было столько национальностей, и когда Советский Союз развалился, знаете, как горох разбросало по всему миру, поэтому я могу поехать в любую страну мира, у меня везде есть друзья, везде знакомые, и это все жители бывшего СССР, Ташкента, Узбекистана. Такого обилия людей из Ташкента по всему миру, как из Ташкента по всему миру, нет ни из одного города бывшего СССР, чтобы вы понимали. Ну, наверное, только из Москвы, из Питера. Mm-hmm. Поэтому я приезжаю в Нью-Йорк, у меня куча друзей из Ташкента. Я приезжаю в Лос-Анджелес, куча друзей. То есть везде. Ну, понимаете, мне как бы, я уже не молодой пацан там, как бы, хоть я и душой молод там, все. Я бы уехал, конечно, потому что людям искусства тяжело. Вы это все понимаете и знаете, людям шоу-биз.
В чем конкретно вот вам сложность жить в Москве, в России?
Мне не сложно жить в России и в Москве.
Вы говорите, людям искусство сложно.
Объясню, как бы у нас мода и шоу-бизнес, он очень, очень локально все. Ну, как бы не имеет большого шага, как бы я называю. То есть это должно произойти какое-то чудо, там, скажем, вот как Гоша Рубчинский, да, но для меня эта популярность Гоши Рубчинского, это скорее недоразумение. Объясню почему. Потому что, скажем так, то, что делает Гоша, это прикольно. Угу. Это тренд, но, знаете как, я бы поверил в это во все, если бы большие дома мод делали бы то же самое. Если большие дома мод не делают то же самое, значит, это сиюминутный прикольный тренд для меня. Большие дома мод – это большие флагманы, знаете, там, Dior, Chanel, Gucci, Dolce & Gabbana, там, все большая там, двадцатка домов мод, которые рулят мировой модой. Никто ничего подобного не делает. Значит, это недолгоиграющая пластинка.
А за счет чего держится?
Кто?
Ну, Гоша Рубчинский. За счет чего он популярен не один год уже, там, не два?
Ну, это экстра тренд, знаете, то есть, как бы, как вы говорите, хайп, наверное, да? То есть, это такая кичуха на грани трэш, ну, то есть, вот такое...
У вас есть вещи замен. Гоши Рубчинского?
Нет, я в этих вещах пацаном в школе бегал, как бы, мне это не, скажем так, мне понятно, почему он это делает, это прикольно, для тех, кто не знает, что он делает. Вот. Для меня, человека, который в этой сирухе вырос, как бы, да, в этом во всем, у меня это вызывает другой рефлекс.
Вам хочется яркости.
Нет, не в яркости дело. Я
это
могу
слегка черный... напоминает просто все начало 90-х, конец
80-х. Да, мне напоминает это то, от чего я убегал просто. И это использовать, юзать, я просто не хочу. Как бы. Мне это неинтересно, это как бы. Вот. А молодежи, которые играют, которые родились там уже после развала совка, им прикольно, это интересно, там надписи с этими.
Ну, вот им же тогда, получается, не тяжело, и никто их не притесняет.
Кого?
Ну, мы к вопросу, почему мы об этом заговорили.
Притесняет Гошу?
Или да что? Нет, искусство. Людей искусства, вы говорили, что тяжело людям в России.
Ну, понимание меньше, скажем так, свободы выражения меньше.
То есть вы не переезжаете, я правильно понимаю? Вы не переезжаете, думая, что вы уже недостаточно юн.
Да.
Меня, а так бы вы
ну,
с радостью
бы, ну,
это
просто,
сделали.
Ну, наверное, да. Если честно, то как бы да. Я очень люблю свою страну, Россию. Но я больше дитя мира. У меня нету вообще в голове границ, понимаете? То есть как бы для меня Россия, да, это вот это одно... Там она по-своему классная, там Москву я люблю, это мой как бы дом родной на сегодняшний день. Но мне очень нравится Лос-Анджелес, я когда приезжаю, я там, у меня почему-то ощущение, что я вообще в Ташкенте. Ну, там, во-первых, всегда лето, там ходишь в шлепках, там в майке рваной, понимаете? И для меня, но я понимаю, что если бы мне сейчас было лет 20, я бы попробовал переехать и что-то поделать. Но тогда, когда мне было 20 лет, невозможно было уехать. Ну, документы, Советский Союз, все очень было сложно. Вот. Ну, не получилось. Вот. Поэтому я как бы живу здесь, но я радуюсь жизни, живу здесь, работаю с лучшими людьми, с топовыми людьми. И
Вас вообще сразу приняла Москва?
Ну, практически, да, когда я пообещал ей быть хорошим человеком. Это мистика, понимаете?
То есть вам не приходилось там ночевать на каких-то вокзалах, у вас нет каких-то страшных историй работы грузчиком и так далее?
Приходилось больше из любопытства, наверное. Ну, то
какой
есть...
самый вокзал удобный?
Я отмечал один раз Новый год на Курском вокзале с бомжами, это было...
Почему?
А мне понравилось. Ну, мне, как сказать, я поехал с друзьями в очень модный клуб. Я уже как бы там что-то делал, вот. И мы приехали в этот модный клуб, но я хотел жутко есть, а там столы накрыли, но не давали есть. Сказали, все с 11 часов, а время было часов 10 вечера.
Еще час ждать.
Да, и час ждать, уже Новый год скоро, там шоу, там, ну, все дела там с друзьями. И я просто задался, вот я хочу есть, а я такой, я если хочу есть, мне все равно, я пойду там на вокзале сосиску съем, мне пофигу, там какой-то будет ресторан или ларек, у меня нету вот этого деления там. И я приезжаю на Курский вокзал, ну и там, естественно, сидят люди такие несчастные, которые не уехали.
Опоздали?
Ну, нет, я, ну, там, по каким-то, может, причинам там. И я смотрю, какая-то стайка людей, абсолютно веселые, такие счастливые, но я понимаю, что это почти бомжика, ну, бомжи, грубо говоря. И я захожу, значит, в туалет, там все, руки помыть там, и смотрю, они там бегают с шаечками, голые, моются. В туалете в общественном, с шаечками, с тазиками, как в бане. У меня было ощущение, что я попал на съемку кинофильма. Они мылись в тазиках, просто мылись. И я такой, что здесь происходит? Здесь туалет или баня? Я что-то не туда попал. Они говорят, ну, скоро Новый год, мы моемся, чтобы чистыми встретить. И меня настолько увлекло...
И вы давай трусы снимать.
Нет, нет, я не стал там мыться, я был помытый, я же поехал в клуб, модный клуб.
Ну, мало ли.
Нет, и я просто решил остаться, понаблюдать за вот этим, потому что им этот Новый год был нужнее, чем тем, куда я пошел, понимаете? Там был реальный праздник.
Чем вас угощали?
Ну, я как бы клипмейкер, режиссер, понимаете? Мне это было интереснее. И я просто... Ничем меня не угощали, я просто...
Вы же пошел... не проставились перед пацанами, скажите честно.
Не-не-не, я просто в буфете накупил бутербродов, там раздал им, там себе как бы купил, и выпил какой-то лимонад, я не пью алкоголь, как бы выпил лимонад, там все. И я просто видел тот драйв и счастье людей, вот... Пред новогоднее состояние. И оно было настоящим.
Вы помните, что вы загадали в новогоднюю ночь тогда?
Нет, это было очень давно.
Какой
я
это был
не
год,
помню.
Помните?
Может быть, где-то 90 какой-нибудь 6-й, там, 5-й, не знаю, что-то такое.
После этого чаще вам приходится отмечать праздник где-то в кругу большого количества людей и публично, или это все-таки семейный?
Не-не-не, это дома. Очень много я отмечал абсолютно один, потому что...
Одному же грустно.
Да не, мне в кайф, наоборот. Просто получалось так, что перед Новым годом я там очень много для Первого канала работал, и мы одевали всевозможные новогодние вот эти съемочные моменты, там целый месяц. Каждый день разные клипы, артисты, и все это в жутком режиме, то есть не высыпаешься и работаешь. И у меня была... И я понимал, что я высплюсь только вот там типа с 20 какого-нибудь 9-го, 30-го числа. У меня все закончится, потому что им надо монтировать. И я просто тупо вот такой с высунутым языком, с деньгами полученными...
Зато с деньгами.
Лежал и смотрел по телеку все вот это, все, что мы натворили. Просто в новогоднюю ночь смотрел... кто как одет, правильно ли там сняли. Ну, ты знаешь, я как врач просто лежал там и обезумевший смотрел.
Скажите
это все.
Мне, пожалуйста, у вас среди клиентов в основном звезды эстрады, а политиков и спортсменов, о которых вы сегодня много очень говорили, да, хватает или их
ну,
нет?
Ну, были бизнесмены и политики, которых я одевал, ну, стиль подбирал. Ну, то есть им же не надо на сцену.
Кто из политиков?
Не могу говорить.
Ну ладно.
Не-не-не.
Что,
не
вы
могу.
Договоры подписываете?
Не, ну зачем? Я как бы... Это не нужно.
Хорошо, а это были главы каких-нибудь министерств? Такого
ну,
уровня?
Не, пожалуй, чуть меньше. Может,
депутаты, да?
Ну, типа, да.
А спортсмены?
Спортсмены? Ну, это больше на дружеском уровне, знаете, каком-то.
С кем дружите?
В смысле, вам не платят за то, что вы ходили? Или что значит на дружеском уровне?
Ну, всегда
уровне?
По-разному. Как бы, знаете... Цель, вот как бы финансовая цель на первом месте, она никогда
так,
не стояла.
Так, все, хватит, да. Я хожу вокруг да около. Сколько стоит платье от Алишера?
Всегда вот, по-разному.
Вот, ну, примерно скажите.
Да мне. Всегда по-разному, вообще непонятно. Знаете, мы один раз сделали платье.
Хорошо, за сколько вы сошьете платье мне? Нет, вот так давайте.
Оля у всех спрашивает.
Я у стилистов, да.
У вас свадьба?
Нет, к сожалению.
А вы на свадьбу сшили? Ну, подожди, на будущее.
На да когда еще там какая-то...
Юдашкинова надо
откажу. Да будет свадьба, господи, будет свадьба, не переживайте.
Ладно, вы
будет
мне...
свадьба, зовите.
Заряженная на удачу
да,
платье
да,
сначала
да.
Нужно, потом свадьба.
На долгую
свадьба.
Счастливую жизнь.
Нет, зарядите меня сначала просто на жениха, а потом я уже буду у вас
знаете,
свадебное
если я начну
заказывать.
Заряжать не только на платье, еще на жениха, я боюсь, что я тут выйду с эфира, у меня здесь будет просто...
Очередь,
да, очередь
клиентов,
из...
мы вас прикроем,
очередь, знаете, из кого? Из будет из этих фанаток
из
Стаса Михайлова просто. Я его просто у него украду всех фанаток, и все.
Ну, это же прекрасно.
А вы, кстати,
вот,
Стаса Михайлова никогда не одевали?
Одевал. Был клип, а мы с ним работали, да. Но это было очень смешно и странно.
А потому... правда, что Михайлову нужно надевать такую одежду, чтобы ну, удлинять ему шею, потому что она у него коротенькая, поэтому у него все своеобразным вырезом?
Глубоко подошла к вопросу.
Даже я сейчас офигел просто. Да нормальная шея. Ну, он, кстати, спортивный мужик такой, накачанный. Кстати, это была проблема для меня, потому что я его не видел никогда. Мне нужно было просто набрать вещей и приехать на съемку. А он прилетал сразу на съемку в Стокгольм из Греции. И когда мне его помощники дали одежду, а он потом просто не влез в нее, но он приехал такой накачанный, ну, такой спортивный мужик приехал. А я ждал, думал, ну, мне что-то по телеку казалось...
А вы думали, что... дрищ?
Ну, не дрищ, я думал, ну, он такой нормального телосложения, но просто я не думал, он очень, ну, такой сверху прям накачался, а внизу узенький такой, знаете, как у культуриста фигура. И я просто... обалдел, потому что ему ничего не налазило. Ну, то есть, как бы, пиджаки были не налазили, брюки были все большие. То есть, как бы, меня сбили с толку его помощники, и пришлось там бегать по Стокгольму, блин, а завтра съемка, и мы там... Короче.
Рубрика у нас. Да, рубрика, да. И надо успеть еще поставить еще одну песню.
Да,
а рубрика
да.
У нас 5 вопросов, 5 по
давайте,
возможности быстро хотели. Что вы скрыли когда-то от мамы?
А, что я приезжаю домой из армии.
Это был сюрприз.
Это был сюрприз, да.
С какой бы блондинкой вы могли изменить любимому человеку?
Так, не понял.
С какой бы блондинкой вы могли изменить любимому человеку?
Неправильный вопрос. Надо, с какой девушкой изменили бы...
Сейчас, Алишер, остановитесь. Мне кажется, сейчас что-то может случиться.
Вы сами
заставитесь. Нет, а блондинка, а почему блондинка? С какой
блондинкой? Потому что программа была блондинки, поэтому...
Надо было сказать, с блондинкой или с брюнеткой бы вы изменили?
Нет, с какой блондинкой?
А вы бы ответили с рыженькой.
Ну, рыженька это уже не блондинка, нет? Кто составлял вопрос?
Короче, запутайтесь сейчас. Давайте третий вопрос.
Шарик, Марик, я что-то, да.
Все, ладно, самая большая ошибка в жизни.
Самая большая ошибка в жизни... Что я поздно запел. Я очень жалею об этом. Что я поздно пришел. Я всегда думал, что скажут другие, что скажет мама, что скажут друзья, что надо мной будут ржать. А сейчас мне вообще все равно, кто что скажет. И я просто как изголодавшийся по еде собака просто песни делаю пачками. Я даже не знаю. Мне кажется, у меня открыт огромный портал в голове. И Господь Бог просто, у меня ребята, музыканты, они не успевают делать аранжировки, песни, просто песни льются рекой, и я не понимаю, что
времени
с этим
делать.
Времени
все мало.
Да.
У кого вы попросили прощения?
Ну, наверное, у всех, потому что мы в своей жизни всем по чуть-чуть гадим по-своему, поэтому просто простите меня все, все, я такой подонок.
И последний вопрос, кто ваш лучший друг?
Мой лучший друг вот сидит рядом, Виктор Степанов, крутейший фотограф, любимый фотограф Аллы Борисовны. Ну, вообще просто клевый чувак, мой единомышленник, с которым мы делаем все проекты.
Свадебные фотосессии делает.
Да, девчонки, вот он девушек снимает нереально.
Ребята, вы потом оставите тоже, да, контакты. У нас, к сожалению, не останется времени для второй вашей композиции, которую мы вас за это мы у вас попросим прощения. Мы сами вписались в эту рубрику.
Я не смогу вас простить за это.
Ну, мы сейчас поговорим еще за эфиром. Спасибо большое, Алишер был у нас в гостях.
Всем спасибо, любите друг друга, пока.
Ольга Данилевич, Екатерина Звягинцева.
Через неделю услышимся. Пока.